国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян направили королю и премьер-министру Таиланда послание с выражением сочувствия в связи с наводнением на юге Таиланда. Заместитель постоянного представителя Китая в ООН подчеркнул, что группа 77 Китая продолжит укреплять солидарность и сотрудничество. Беларусь и Китай совместно реализуют более 30 инвестпроектов на общую сумму 6 миллиардов долларов. А сейчас об этих и других новостях подробно. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил королю Таиланда Махи Вачиралонгкорну послание с выражением сочувствия в связи с серьезным наводнением, которое произошло на юге Таиланда. В своем послании Си Цзиньпин заявил, что он был шокирован известием о сильном наводнении в Таиланде. Глава Китая выразил от лица правительства Китая, народа Китая и от себя лично соболезнования семьям погибших и жителям пострадавших районов. Си Цзиньпин отметил, что Китай и Таиланд – дружественные страны-соседи. Китай намерен по мере необходимости оказывать помощь Таиланду. Глава Китайской Народной Республики выразил уверенность, что под руководством короля Таиланда и национального правительства народ страны непременно победит стихию. Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян направил премьер-министру Таиланда Праюту Чан Оче послание, в котором выразил искренние соболезнования жителям пострадавших районов. Он выразил уверенность, что они смогут под руководством премьер-министра одержать верх над стихией. Китай намерен оказать посильную помощь Таиланду, говорится в телеграмме. В свете многочисленных вызовов, с которыми сталкивается в настоящее время мир, предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Швейцарию имеет важное значение не только для Европы, но и для всего мира. Об этом в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа отметила президент Швейцарии Дорис Лойтхард. Лойтхард указала, что в настоящее время мир сталкивается со множеством изменений. Уже произошли или могут произойти перемены в связи с переизбранием руководства в отдельных крупных державах, а во взаимоотношениях между некоторыми странами по-прежнему сохраняется напряженность. В этой ситуации Китай не только сможет сыграть важную роль в качестве крупной мировой державы, но и стать важным фактором обеспечения стабильности в мире. Касаясь вопроса о швейцарско-китайских отношениях, глава Швейцарии отметила, что ее страна стала одной из первых западных стран, признавших Китайскую Народную Республику и статус Китая как полноценной рыночной экономики. Это стало возможным благодаря тесным контактам и взаимопониманию, которые сохраняются между странами в течение продолжительного периода. Лойтхард также сообщила, что в рамках визита Си Цзиньпина страны подпишут новое соглашение о сотрудничестве, которое позволит расширить новое пространство для кооперации. Этот визит непременно позволит швейцарско-китайским отношениям выйти на новый уровень. Напомним, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с 15 по 18 января посетит Швейцарию с государственным визитом. Группа 77 Китая продолжит укреплять солидарность и сотрудничество, содействовать совместному развитию и защищать общие интересы. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя Китая в ООН У Хайтао. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась церемония передачи полномочий председателя группы 77. Эквадор занял пост председателя организации в 2017 году, придя на смену Таиланду. На церемонии У Хайтао отметил, что в 2017 году группа 77 Китай продолжит прилагать совместные усилия, чтобы совершенствовать глобальное экономическое управление и обеспечить всестороннюю эффективную реализацию повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. По словам китайского дипломата, Китай постоянно уделяет повышенное внимание сотрудничеству с группой 77. В 2016 году Китай в качестве председателя группы 20 направил большие усилия на продвижение переговоров между Большой Двадцаткой и развивающимися странами, поставил одной из главных тем саммита в Ханчжоу план действий по претворению в жизнь повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также всемерно продвигал поддержку развивающихся стран международным сообществом. У Хайтао подчеркнул, что в этом году Китай будет твердо поддерживать работу Эквадора, расширять сотрудничество с группой 77, защищать общие интересы развивающихся стран и тем самым осуществлять совместное развитие. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на церемонии отметил, что в прошлом году была принята повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также вступило в силу Парижское климатическое соглашение. Все эти результаты достигнуты благодаря усилиям, в том числе группы 77 Китая. Глава ООН выразил уверенность, что под руководством Эквадора группа 77 будет и дальше играть ключевую роль в осуществлении повестки дня в области устойчивого развития и содействии реформам ООН. Посол Китайской Народной Республики в США Цуй Тянькай в четверг присутствовал на ежегодном приеме Американско-Китайской торговой палаты в 2017 году, на котором выразил надежду на активизацию контактов, укрепление сотрудничества между двумя странами и установление более прочных, более стабильных и более плодотворных китайско-американских отношений. Цуй Тянькай отметил в своем выступлении, что после установления дипотношений связи между Китаем и США получили большое развитие. Установление более прочных, более стабильных и более плодотворных китайско-американских отношений отвечает как коренным интересам двух стран и их народов, так и общим интересам международного сообщества. Это общая ответственность, взятая Китаем и США перед международным сообществом. Государственное управление валютного контроля Китая в пятницу опубликовало заявление, опровергающее и резко осуждающее сообщение о введении в Китае новых ограничений на операции с иностранной валютой. Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения, что Госуправление валютного контроля ввело новые меры по сдерживанию оттока капитала, однако просило банки не разглашать эту информацию. В ведомстве эту информацию называют несоответствующей действительности и настаивают, что новых мер не вводили. Ведомство готово решительно бороться с правонарушениями на валютном рынке, обеспечивать законность валютных операций коммерческих банков, содействовать рациональному использованию средств субъектами рынка и поддерживать стабильность на валютном рынке страны, отмечается в заявлении управления. Государственное управление валютного контроля Китая также подчеркивает, что структуры валютного контроля активно поддерживают либерализацию торговли и инвестиций. Беларусь и Китай совместно реализуют более 30 инвестпроектов, финансируемых кредитами китайских банков и правительства на общую сумму около 6 миллиардов долларов. Об этом сообщил в интервью министр иностранных дел Беларуси Владимир Макеев. По его словам, это проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, недвижимости, телекоммуникациях. Макеев отметил, что в экономической сфере наблюдается эволюция от простой торговли к реализации крупных инвестиционных проектов с кредитной поддержкой со стороны Китая. За 25 лет дипотношений китайско-белорусский товарооборот вырос почти в 100 раз, а ведь начиналось все с 34 миллионов долларов. Министр сообщил, что главным проектом двусторонних экономических отношений становится китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Если турецкий парламент не сможет выполнять свои обязательства, не исключена возможность досрочных выборов. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу. На пресс-конференции в Стамбуле Эрдоган заявил, что в нынешней обстановке вовсе не считает досрочные выборы подходящим шагом. Однако, если парламент перестанет быть работоспособным, то эту возможность нельзя исключать. Он также призвал парламентариев демократическим путем выражать свою позицию и выразил надежду, что обсуждение конституционной реформы будет завершено на этой неделе. Турецкий парламент в последние дни обсуждал проект изменений в Конституцию, внесенный правящей партией справедливости и развития, который предполагает введение президентской формы правления вместо существующей сейчас парламентской, что даст президенту реальную власть. Партия справедливости и развития и поддерживающая изменения в Конституцию четвертая по величине в парламенте, партия национального движения уже заявили, что если проект не пройдет, то будет необходимо провести досрочные выборы. Народно-республиканская партия и Демократическая партия народов выступили против поправок, поддерживая досрочные выборы. Добавим, что в июне 2015 года в Турции состоялись парламентские выборы, однако из-за того, что ни одна партия не набрала большинства голосов, и усилия по формированию кабинета министров провалились, в ноябре прошли повторные выборы, на которых партия «Справедливости и развития» набрала большинство. Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2018 году белорусская экономика восстановит рост. Увеличение ВВП ожидается на уровне 1,3% по отношению к 2017 году. В 2019 году, согласно прогнозу, ВВП республики вырастет на 1,4%. Напомним, что ВВП Белоруссии с января по ноябрь 2016 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,7%. В пятницу в Харбине завершился 22-й международный конкурс снежных скульптур, в котором приняли участие 32 команды из 15 стран. Работа китайских мастеров «Возрождение» была названа лучшей и получила золотой приз, а работа российской команды из города Вяземский разделила серебряный приз со скульпторами мастеров из Латвии и Монголии. Кроме того, оргкомитет конкурса присвоил работе мастеров из Благовещенска специальный приз. Скульптура китайских мастеров «Жизнь» завоевала приз за креативность, а работе российских мастеров из Амурска достался приз номинации «Лучшее мастерство». В жюри конкурса вошли президент Международной ассоциации ледовой и снежной скульптуры Юхани Лилберг и российские специалисты. Конкурс стартовал в минувший вторник.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее в нашей программе мы предлагаем вашему вниманию этот день в истории.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 14 января. 14 января 1989 года в Китае был официально введен список диких животных, находящихся под особой государственной охраной. 8 ноября 1988 года, благодаря многолетним усилиям, в Китае появился закон КНР об охране диких животных, который был единогласно принят на 4-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей ВСМБ 7-го созыва. На этой основе Министерство лесного хозяйства и Министерство сельского хозяйства совместно разработали список диких животных, находящихся под особой государственной охраной. 10 декабря 1988 года данный перечень был ратифицирован Госсоветом и был официально введен 14 января 1989 года. В списке диких животных, находящихся под особой государственной охраной, предусмотрены две категории – первая и вторая, а также разделение представителей животного мира по принципу среды обитания, на обитающих в воде и на суше. Это было сделано для разграничения сферы обязанностей между ведомствами, курирующими водные ресурсы и лесное хозяйство. Благодаря введению списка, охрана диких животных была закреплена законодательно. За нарушение соответствующих правил, например, за незаконную продажу или уничтожение диких животных, находящихся под государственной охраной, были введены меры уголовного взыскания. В список вошли более 330 видов диких животных, обитающих на суше, в том числе более 90 видам была присвоена первая категория, таким как, например, большая панда, золотистая макака и другие. Более 230 видов отнесли ко второй категории, например, ящер, лебедь и другие. С 1 января 2017 года официально вступил в жизнь новый исправленный закон КНР об охране диких животных. Согласно новому закону, государство осуществляет дифференцированную охрану диких животных, принимает важные меры для защиты редких и вымирающих видов диких животных. коррективы и дополнения в список диких животных, находящихся под особой государственной охраной, вносятся согласно оценке и рекомендациям соответствующих административных ведомств каждые 5 лет. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Что такое китайский язык?
Это пекинский говор из самого сердца столицы.
Это язык южных красавиц.
Китайский – это шутки и скороговорки.
А также древняя поэзия.
Давайте вместе войдем в мир китайского языка.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире передача «Мы все говорим по-китайски». И у микрофона ваши старые знакомые – это Семен и Анна.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады встретиться с вами в нашей программе. А сегодня мы продолжаем наше виртуальное путешествие по туристическим центрам Китая.
Тунхуан – это город, расположенный в провинции Ганьсу, рядом с пустыней Такламакан. Он находится в окружении живописных горных вершин. Он обладает весьма древней историей, связанной со знаменитым шелковым путем, по которому некогда шли караваны из Китая в Центральную Азию.
Тунхуан – древний город, бывший свидетелем блистательной древней культуры Китая. Здесь взору предстают удивительные пейзажи и множество культурных памятников старины. В Тунхуане зарегистрированы более 240 достопримечательностей, включая пещерные храмы, древние могилы, участок Великой Стены, руины застав в местах узких проходов, старинное городище, сторожевые башни, постоялые дворы на дорожных путях и так далее.
Наиболее значительными памятниками являются пещеры Могао-ку, сидянские буддийские храмы, Юйлинские пещеры, участок Великой Стены, висячий источник и другие. Кроме того, заслуживают внимания городища-заставы Янгуан и Юймэнгуан, а также гора Звенящего Песка. После небольшой паузы мы предлагаем вам виртуально посетить все эти достопримечательности.
Тайны китайской культуры.
Тайны китайской культуры.
Один знаменитый художник когда-то сказал: «Тунхуанское искусство – это заря цивилизации человечества». Увидеть пещеры Могао-ку означает приблизиться к древней мировой цивилизации. Богатое содержание и изящное искусство Тунхуана часто определяют словосочетанием «вечный Тунхуан».
Пещеры Могао-ку являются одним из памятников культурно-исторического наследия Шелкового пути. Это одна из древних буддийских сокровищниц. Эти пещеры стали колыбелью буддийского искусства.
В 1961 году пещерный комплекс Могао-ку в Тунхуане был включен в список памятников культуры государственного значения. В ноябре 1987 года пещеры Могао-ку были внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО, став одним из первых китайских памятников культуры, включенных в данный список.
А сейчас, дорогие друзья, давайте разберем название Могао-ку. Могао-ку означает «пещеры в высокогорном пустынном месте». Мо означает «пустыня», произносится в четвертом тоне. Гао – это «высокий», произносится в первом тоне. Ку – «пещеры», произносится в первом тоне.
У пещерного комплекса Могао-ку есть другое название – Чэнфодунг. Чэнфодунг означает «пещеры тысячи пут». Чэн – «тысяча», произносится в первом тоне. Фо – «Будда», произносится во втором тоне. Тунг – «пещера» в четвертом тоне.
Горы Мингша, то есть «поющего песка», находятся в 5 километрах от Дуньхуана. Если посмотреть на них издалека, они по своим очертаниям похожи на золотого дракона, лежащего по горизонту. Подходя ближе к горам, можно заметить, что песок, которым усеяны горные склоны, может изменять свой цвет от красного и желтого до зеленого, белого и даже черного. Во время ветреной погоды песчаные дюны издают звуки, похожие на рев. Однако в те дни, когда ветер слабый, эти звуки напоминают нежную и приятную музыку.
Существует легенда, согласно которой в древние времена именно в этом районе встретились две воюющие армии. В то время, как они вели ожесточенные бои, неожиданно началась сильнейшая песчаная буря. Огромный поток ветра с песком заживо захоронил обе армии, образовав при этом песчаную гору. Поэтому некоторые говорят, что звуки, которые мы можем здесь услышать, это крики солдат.
Давай разберем название горы Минша. Минша в переводе означает «горы воющих песков». Мин означает «петь», произносится во втором тоне, а ша – это «песок», произносится в первом тоне.
Окруженное горами озеро Полумесяца названо так, потому что его форма действительно напоминает форму полумесяца. Вода в нем настолько чистая, что озеро выглядит как изумруд, выглядывающий из песка. Путешественники, проходящие мимо озера, очень любят устроить перевал в этом месте и утолить жажду чистой озерной водой. Согласно историческим данным, источник существует в этом месте уже много столетий, и за все это время ни разу не был покрепен песком, что вводит недоумение всех геологов.
Об озере тоже существуют легенды. Одна из них гласит, что в период династии Западная Хань генерал по имени Ли Куан вместе с группой солдат захватили быструю и мощную лошадь из западного района Китая, в то время носившего имя Даван. Возвращаясь назад, достигнув горы поющих песков, солдаты были уже слишком уставшими и обезвоженными, чтобы продолжать свой путь. Тогда генерал Ли достал свой меч и прорубил им отверстие в горе, из которого потекла вода и образовалось озеро.
Анна, в конце нашего урока давайте немного поговорим о дунхуанской кухне. Местная кухня отражает гастрономические вкусы жителей провинции Гансу, среди которых много мусульман. Пользуются популярностью блюда, приготовленные из мяса овец, гор, крупного рогатого скота, а также весьма тщательно приготовленные ручным способом мучные изделия. Превосходный вкус у дунхуанской желтой лапши, которая делается очень тонкой и длинной.
Кроме местной кухни, в Дунхуане также популярна сычуаньская кулинария. Особенно много заведений с сычуаньскими блюдами на ночных рынках города и на улице Янгуандунлу. Тем, кто во время еды предпочитает тихую и спокойную обстановку, можно порекомендовать места близ отеля «Фэйтянь» по улице Меньшалу. Здесь, наряду с китайскими ресторанами, имеются рестораны западной кухни.
На радиоуроке «Большая перемена». Поэзия. Музыка. Отрывки из кинофильмов.
И в конце нашей передачи по традиции давайте послушаем песню «Дунхуан», которую исполняют известные в Китае женский музыкальный коллектив под названием «Музыкальная группа из 12 девушек».
Thank you.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Актуальные международные и внутренние проблемы. Что волнует мир и Китай? События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
В эфире программа «Встреча с миром», у микрофона Константин Щепин. Говорим о главном в жизни Китая и мира за неделю. Главная тема выпуска. Экспресс-новости. Китай намерен укреплять отношения с Россией. В 2017 году заверили в МИД КНР. В фокусе недели. Говорим о российско-китайских отношениях и новогоднем смоге в Пекине. Мировой калейдоскоп. 105-летний француз проехал на велосипеде 22,5 километра за один час. Об этом и многом другом в ближайшие полчаса. Экспресс-новости. К экспресс-новостям. Власти Китая в 2017 году намерены укреплять отношения с Россией, США и Евросоюзом, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Китай рассчитывает развивать устойчивые, крепкие отношения с другими крупными странами. Мы надеемся расширять круг друзей, отметил китайский дипломат. Ранее курс на укрепление взаимодействия с Россией подтвердил и министр иностранных дел КНР Ван И. Он напомнил, что в прошедшем 2016 году лидеры России и Китая провели аж 5 встреч, а двустороннее практическое сотрудничество продвинулось на более высокий уровень. Ван И добавил, что в 2017 году Китаю необходимо открывать новые перспективы сотрудничества, создавать более здоровые и стабильные рамки для отношений крупных держав, расширять дружеские отношения со всеми странами мира. Первая партия истребителей Су-35 для ВВС Китая совершила перелет из Комсомольска на Амуре на военный аэродром Суидзи. Контракт на приобретение российских истребителей был заключен в 2015 году. Документ предусматривает закупку 24 многофункциональных истребителей Су-35 на сумму в 2 миллиарда долларов. Строительство самолетов ведется на авиационном заводе имени Гагарина. Российская сторона уже поставила Китаю 4 истребителя. Оставшиеся поставки ожидаются в 2017 и 2018 годах. Договор о поставках истребителей регулирует и вопросы охраны интеллектуальной собственности. Бортовое оборудование современных самолетов защищено от нелицензионного копирования. 4-я китайско-российская экспо пройдет 15-19 июня 2017 года в городе Харбин, административном центре провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщили в четверг в оргкомитете мероприятия. По поступающим сообщениям, лейтмотивом предстоящего экспо станет активизация сотрудничества и стимулирование инновационного развития. При этом выставка во многом будет посвящена развитию обменов и сотрудничества между регионами двух стран и между средним и малым бизнесом. Для коммерческих предприятий запланированы мероприятия, связанные с трансграничной электронной торговлей, трансграничным сельским хозяйством и трансграничным финансовым бизнесом. Китайско-российская экспо служит важной платформой для стратегического сотрудничества Китая и России в торгово-экономической области. Предшественником выставки была Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, которая проводится с 1990 года. Вооруженные силы КНР примут участие в армейских международных играх 2017 года, которые проводятся Россией. Об этом на днях заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Ян Юйцзюнь. Эти игры демонстрируют высокий уровень армейских контактов между Китаем и Россией, подчеркнул Ян Юйцзюнь, добавив, что отдельные мероприятия в рамках игр пройдут на территории Китая. Друзья, это были экспресс-новости. Мы продолжим наш эфир после небольшой паузы рубрикой «В фокусе недели». Поговорим о смоге, который не прекращает мучить Пекин, а также о дальнейшем развитии российско-китайских отношений. Оставайтесь с нами и никуда не уходите. Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
В фокусе недели. Актуальные новости, китайская аналитика, столкновение мнений. В фокусе недели. Агентство Синьхуа рассказало о развитии российско-китайских отношений и личной роли Путина в этом процессе. В опубликованном на агентской ленте комментарии отмечается, что в 2016 году сотрудничество между Китаем и Россией продолжало стабильно развиваться. Несомненно, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на небывало высоком уровне. Это во многом произошло благодаря личному участию лидеров двух стран, подчеркивает агентство. За прошедший год председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели 5 двусторонних встреч. Можно сказать, что Путин, как второй и четвертый президент России, принес стране глубокую дружбу с Китаем, подчеркивают аналитики Синьхуа. На ежегодной пресс-конференции в декабре 2016 года Путин в очередной раз высоко оценил уровень сотрудничества с КНР. Он даже отметил, что отношения России и Китая – это больше, чем стратегическое партнерство. Давайте послушаем его последние комментарии к двусторонним отношениям наших стран.
Хорошо известно, что уровень отношений России и Китая очень высокий. Мы привыкли к такому словосочетанию, как стратегическое партнерство. Но это больше, чем просто стратегическое партнерство. То, что сложилось между Россией и Китаем за последние годы. В экономическом плане Китай самый крупный наш торгово-экономический партнер в страновом измерении. Да, у нас есть небольшое снижение, связанное с объективными обстоятельствами, прежде всего со снижением цен на энергоносители, но мы диверсифицируем наши отношения, что меня особенно радует. Объем товарооборота в высокотехнологичных областях, в сфере производства, он существенно растет за последнее время. У нас крупные проекты в сфере авиации, в сфере космоса хорошие перспективы, в энергетике, в том числе в атомной энергетике. У нас очень хорошие начинания, и я надеюсь, что они будут осуществлены в инфраструктурных проектах. Мы развиваем и дальше будем это делать, несмотря на сложности, которые здесь есть, сейчас не буду вдаваться, в переходе на обслуживание наших экономических связей в национальных валютах, тем более, что юань будет теперь использоваться, уже используется Международным валютным фондом в качестве резервной валюты, с чем я наших китайских друзей поздравляю. У нас общие позиции на международной арене по многим вопросам. И это, безусловно, является, уверен, будет являться очень серьезным стабилизирующим элементом во всех международных делах. Вот мы дорожим нашими отношениями с Китаем и рассчитываем на их дальнейшее развитие.
Высшие руководители двух стран постоянно поддерживают тесные контакты, проводят немало личных встреч. Давайте перечислим наиболее яркие из них. В мае 2015 года Россия праздновала 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Китай отправил почетный караул из трех родов войск НОАК на участие в праздничном военном параде. На параде на Красной площади руководители Китая и России очень много общались. В сентябре 2015-го Китай, в свою очередь, провел торжественный парад по поводу 70-летия победы в антияпонской войне и во всемирной антифашистской войне. Путин с трибуны на воротах Тяньаньмэнь в центре Пекина вместе с Си Цзиньпином посмотрел торжественный марш, для участия в котором Россия отправила независимый полк охраны номер 154 Вооруженных сил РФ. 4 сентября 2016 года в китайском городе Ханчжоу прошел саммит «Большой двадцатки». В ходе встречи в верхах главы Китая и России провели двусторонний диалог. Крепкая дружба между двумя странами привлекла внимание всего мира. Российские СМИ в целом отмечали, что Китай высоко ценит дружбу и сотрудничество между двумя странами. Отношения между Китаем и Россией поднялись на высочайший уровень в истории. В настоящее время Китай и Россия всемерно стимулируют сопряжение экономического пояса «Шелкового пути» и Евразийского экономического союза, напоминает Синьхуа. Считается, что суть концепции экономического пояса «Шелкового пути» заключается в стимулировании экономического сотрудничества, совместном построении сообщества общих интересов, сообщества единой судьбы и сообщества общих обязанностей на основе политического взаимодоверия и экономической интеграции. Евразийский экономический союз, опираясь на руководство России и других соответствующих стран, нацелен на построение экономического союза. Он похож на Европейский союз, образуя единый рынок с общим населением свыше 170 миллионов человек. В июне 2016 года на конференции по поводу 15-летнего юбилея со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем Си Цзиньпин заявил, что следует укреплять взаимодействие между двумя странами, а также на данной основе завершать сопряжение инициативы экономического пояса «Шелкового пути» с построением Евразийского экономического союза. На более высокий уровень должно подняться экономическое сотрудничество на евразийском континенте, чтобы китайско-российское взаимодействие принесло пользу не только народам Китая и России, но и народам всего континента, отмечают аналитики Синьхуа. 1 декабря 2016 года в ежегодном послании Владимир Путин высоко оценил всесторонние отношения стратегического партнерства между Китаем и Россией и назвал их не только одним из ключевых факторов по обеспечению стабильности в мире и регионе, но и примером международного сотрудничества. Когда речь шла о российской дипломатии, Путин отметил готовность к активной работе на площадках ООН, Большой двадцатки, АТЭС и других международных организаций. Он призвал к расширению взаимодействия в разных отраслях со многими партнерами из ОДКБ, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. 19 ноября 2016 года Си Цзиньпин в городе Лима в Перу встретился с Путиным на полях саммита АТЭС. Глава китайского государства подчеркнул, что китайская сторона готова прилагать совместные с Россией усилия к тому, чтобы в наступающем году поддерживать тенденцию тесных контактов на высоком уровне, усилить взаимную поддержку, укреплять политическое и стратегическое взаимодействие между двумя странами. Путин ответил, что российская сторона надеется совместно с китайской стороной продвигать сопряжение Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шелкового пути». В будущем Россия и Китай должны усилить координацию и сотрудничество в многосторонних делах, в частности, в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического союза. Друзья, это был комментарий агентства Синьхуа о развитии российско-китайских отношений и личной роли руководителей двух стран в этом процессе. После небольшой паузы поговорим о смоге, который продолжает мучить Пекин уже несколько недель.
В фокусе внимания. События, факты и мнения.
Итак, 30 декабря 2016 года смог снова вернулся в Северный Китай, в связи с чем на все новогодние выходные была объявлена тревога красного и оранжевого уровней. Действие тревоги продолжалось 8 дней. 8 января 2017 года, благодаря приходу холодного воздушного фронта, жители Пекина простились с затяжным смогом и вновь увидели голубое небо. В тот же день пекинские власти отменили оранжевый, второй по опасности уровень предупреждения в связи со смогом. В автобусах и метро появилось больше пассажиров с детьми, в парках любителей спорта на открытом воздухе. В четырехцветной системе предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, которые действуют в Китае, наивысшим уровнем тревоги является красный, за ним следует оранжевый, желтый и, наконец, синий, самый низкий. Напомню, что до 2008-го существовал и так называемый черный уровень тревоги, который позже отменили, чтобы не стращать население. Во время действия оранжевого предупреждения на городских дорогах ограничивается движение автотранспортных средств, запрещается или ограничивается производство на некоторых промышленных предприятиях. Во время красного уровня тревоги эти меры еще более ужесточаются. На днях полиция Пекина решила создать спецназ по борьбе со смогом. Новые отряды будут отслеживать и ликвидировать источники смога, контролировать исполнение муниципального экологического законодательства. Одна из задач новых отрядов – это отлавливать и штрафовать любителей жарить шашлыки. Напомним, что муниципальное законодательство запрещает устраивать барбекю во время смога. Решение о создании подразделения по борьбе за чистоту воздуха столичная полиция приняла во время новогоднего смога, который висел над Пекином 9 дней, начиная с 30 декабря. В этот период для предотвращения дальнейшего загрязнения воздуха было приостановлено 4100 строек, сокращено или остановлено производство на 2500 предприятий. Однако власти признают, что далеко не все соблюдают существующие запреты. Отлов недобросовестных промышленников также входит в задачи нового спецназа. Этой зимой густой смог уже неоднократно повисал над Пекином и всем Северным Китаем. Путь разрешения этого серьезного экологического вопроса стал самой горячей темой обсуждений в китайском обществе. По мнению большинства специалистов по охране окружающей среды, чрезмерная зависимость от угля в структуре энергопотребления стала одной из главных причин обострения вопроса смога в Китае. В связи с этим Китай выдвинул цель к 2020 году снизить долю угля в структуре энергопотребления страны до 58%, а долю неископаемых энергоресурсов повысить до 15%. Об этом давайте послушаем специальный репортаж нашего корреспондента.
Дорогие друзья, к 2020 году доля угля в структуре энергопотребления Китая должна снизиться до 58%, а доля неископаемых энергоресурсов превысить 15%. При этом еще 10% энергопотребления должно обеспечиваться за счет природного газа. Такие параметры заложены в Национальном плане развития энергетики на 2016-2020 годы, которую представил 5 января заместитель главы Государственного энергетического управления Ли Янджи. Совокупный объем энергопотребления к 2020 году, согласно плану, не должен превышать 5 миллиардов тонн в угольном эквиваленте при среднегодовом увеличении примерно на 2,5%, что на 1,1 процентного пункта ниже уровня предыдущей пятилетки. Энергопотребление в ближайшие несколько лет увеличится, отмечается в документе. Однако рост показателя не менее чем на 68% будет обеспечиваться за счет неископаемых энергоресурсов и природного газа, что позволит сделать их основными источниками дополнительно потребляемой страной энергии в 2016-2020 годах, сообщил замглавы ведомства. Оптимизация энергетической структуры и осуществление экологически чистого низкоуглеродного развития – это главное условие продвижения энергетической революции, актуальная потребность для переходного периода в социально-экономическом развитии. Для реализации плана, по словам Ли Яньже, в Китае будет построен ряд важных энергетических объектов, включая ГЭС и АЭС. Будут стабильно развиваться чистые энергоносители, энергетика ветра и солнечная энергетика, расширяться рынок потребления природного газа. В связи с тем, что в Китае базы энергоресурсов в основном сконцентрированы на северо-западе, на протяжении длительного времени сложилась энергосистема, характеризующаяся транспортировками электроэнергии и газа с запада на восток и угля с севера на юг. Наряду с этим возникли новые проблемы, такие как снижение объемов потребления в традиционных районах высоких энергозатрат, загрязнение атмосферы. Поэтому в условиях новых экономических реалий в план внесены изменения, касающиеся размещения и развития энергетических ресурсов. Заместитель главы Государственного энергетического управления Ли Яньже по этому поводу отметил. Главное в том, чтобы перенести ветроэнергетический сектор и источники солнечной энергетики в Восточный и Центральный Китай. В Восточном и Центральном Китае будет располагаться около 58% мощности новых ветряков и 56% новых установок солнечной энергетики, чтобы энергоносители и энергия потреблялись на месте. Наряду с этим, по сравнению с первоначальным планом, сокращена протяженность линии электропередачи, снижена динамика строительства тепловых электростанций, работающих на угле, в целях строгого ограничения данного сектора. Говоря об энергетической безопасности и повышении энергоэффективности, Ли Яньже отметил, что в плане гарантировано достаточное газа и нефтеснабжение. Он сказал: для этого, во-первых, продолжится разведка в Синьцзяне, Ордосском бассейне и других районах. Предусмотрено освоение нетрадиционных и морских нефтегазовых ресурсов. Во-вторых, предусмотрено продвижение строительства особо показательных объектов по сжижению угля и его газификации. Распространение технологий получения жидкого топлива из биомассы в целях повышения энергетической безопасности на основе альтернативных источников. Что касается привлечения импортных энергоресурсов, в плане отмечается, что в целях обеспечения энергетической безопасности следует содействовать развитию энергетической инфраструктуры, укреплять сотрудничество в области технологий, оборудования и производства, использовать благоприятные возможности, связанные с реализацией инициативы экономического пояса «Шелкового пути» и «Морского шелкового пути» 21 века.
Друзья, это была рубрика «В фокусе недели». Мы продолжим наш эфир мировым калейдоскопом после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами и никуда не уходите. Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
Мировой калейдоскоп. Интересные факты и удивительные истории. Мировой калейдоскоп. 42-й президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-кандидат на пост американского лидера Хиллари Клинтон, планирует присутствовать на инаугурации избранного 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. По словам читы Клинтон, они обязаны присутствовать на церемонии из уважения к демократии. 43-й президент США Джордж Буш-младший и его супруга Лора также собираются присутствовать на торжественном мероприятии. Они рады быть свидетелями мирной передачи власти и вступления в должность президента Трампа и вице-президента Пенса, говорится в распространенном заявлении канцелярии 43-го президента США. Первым о намерении посетить церемонию заявил 39-й президент Соединенных Штатов Джимми Картер. Отец Джорджа Буша-младшего, 41-й президент Джордж Герберт Уокер Буш, не сможет присутствовать на инаугурации по причине плохого здоровья. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года в Капитолии в Вашингтоне, округ Колумбия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила представителем при Европейском Союзе карьерного дипломата бывшего посла в России Тимоти Барроу. Предыдущий постпред Британии в Брюсселе Айвен Роджерс неожиданно объявил об уходе в отставку. Тимоти Барроу занимается дипломатической работой уже более 30 лет. Он выразил надежду на налаживание нормального сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения наиболее безболезненного выхода Британии из Евросоюза. Отставка предыдущего британского представителя в ЕС произошла перед запуском двухлетней процедуры выхода Британии из Евросоюза и переговоров с Брюсселем о его условиях. Индийский бизнесмен Махеш Савани, занимающийся продажей драгоценных камней, организовал массовую свадьбу для 236 девушек, которые потеряли отца. Махеш Савани подарил каждой из невест приданое в несколько тысяч долларов, чтобы помочь им начать новую жизнь. Массовая свадьба состоялась в штате Гуджарат по традиционным обычаям индуизма. Благотворительный жест уже не первый для Савани. Он организует массовые бракосочетания с 2012 года и выдал с тех пор замуж более 700 девушек. Он будет считаться приемным отцом всех невест, участвовавших в свадьбах. Он также подарил девушкам золото и мебель.
Мировой калейдоскоп.
Пятилетний француз Робер Маршан проехал на велосипеде 22,5 километра за один час на соревнованиях в Париже. Маршан пытался побить собственный рекорд для возрастной категории свыше 100 лет в 26 километров 927 метров, которую он установил в 2014 году в возрасте 102 лет. Робер Маршан родился 26 ноября 1911 года. В 1925 он купил первый велосипед. С 1932 по 1936 год Маршан тушил пожары в Париже, водил грузовики в Венесуэле, рубил леса в Канаде. В 1978 году француз вспомнил про заброшенный когда-то велосипед и начал участвовать в соревнованиях. В то время ему было уже 67 лет. Корпорация Alibaba поможет 1 миллиону американских предприятий малого бизнеса в экспорте их продукции на китайские и другие азиатские рынки. Об этом в Нью-Йорке заявил председатель правления корпорации Alibaba Ма Юнь на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Ма Юнь заявил журналистам, что он и Дональд Трамп главным образом обсуждали пути оказания поддержки 1 миллиону американских предприятий малого бизнеса, в особенности предприятиям в центральном и западных районах США по продаже их товаров и услуг на китайском и других азиатских рынках. Друзья, на этом наш эфир подходит к концу. Мы услышимся с вами на следующей неделе в это же время на этой же радиоволне. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.